Русофобия Форева. В 2017 году, открывая очередной форум Всемирного Русского Народного Собора, святейший патриарх Кирилл выступал по обыкновению как председатель собора с приветственным словом. Я, сидевший в зале в качестве участника собора, был поражен одной фразой из выступления патриарха. «Мы должны, наконец, признать, что 20 век был веком геноцида русского народа». Геноцид русского народа. Впервые эти горькие слова, страшные для нас с вами истины, звучали с такой высокой трибуны, из уст такого слишком авторитетного человека. Я даже поверил тогда, что начинаются некоторые явные тектонические сдвиги в отношении современного российского государства к главному государствообразующему народу. Должны же власть имущие, малообразованные и не знающие своей истории хоть когда-то признать, что именно русские вынесли на своих плечах все основные тяготы войн и катаклизмов этого тяжелого столетия. А в награду за свой великий гражданский нравственный человеческий подвиг еще и претерпели невиданные национальные унижения в 1980-90-е годы, когда именно за счет интересов русского народа устраивали свои грязные делишки всевозможные интернациональные и национальные элиты. Увы, увы. Когда через несколько месяцев мне, как участнику собора, прислали изданный сборник всех его материалов, этой фразы в выступлении патриарха не было. Государственная цензура и в этот раз сработала четко. Правда, опять сработала совсем не там, где ее работы ждут миллионы простых честных людей. Не в сфере культуры, где можно безнаказанно оскорблять тот же русский народ, только русский, вы обратили внимание? Где можно на государственные деньги вести пропаганду против этого самого российского государства? И снова требовать и получать от него деньги. Вот что самое возмутительное для всякого здорового, вменяемого человека. Нет, она сработала как самая либеральная, как самая вражеская контора внутренней пятой колонны. Выбросить из текста все, что касается признания прав и судьбы русского народа. Очевидность снова не была признана. И понадобились уж совсем немыслимые по напряжению последние 5 лет, чтобы очевидное было, наконец, названо самых высоких трибун своими словами. Но не поздно ли? Не поздно ли? Вообще-то очевидность можно не признавать до бесконечности. Великий русский мыслитель Иван Александрович Ильин, одна из работ которого так и называется «Путь к очевидности», считал, что распознать и назвать очевидные вещи – самое трудное для человека и человечества. Именно потому, что они очевидны и тем самым как бы выпадают из сферы нашего внимания, не учитываются нами при анализе положения. Но это что касается добросовестных заблуждений. А можем мы сознательный идейный геноцид русского народа считать и называть добросовестным заблуждением? Это было бы уж слишком наивно. Нет, конечно, дураков тоже хватает в нашей жизни. Но все же врагов гораздо больше. А враги у нас были всегда. И отнюдь не только в 20 веке. Когда в 1941 году мы увидели на своей земле совсем не только одних идейных германских нацистов. Французы, венгры, румыны, испанцы, итальянцы, финны, великие прибалтийские карлики. Кто тогда не воевал против нас? И практически у каждой нации, большой, средней, маленькой, даже ничтожной, почти у всех, от французов до эстонцев, была в кровавом гитлеровском войске своя дивизия СС. А ведь в СС служили только добровольцы, если кто-то не знает этого факта. Только те служили в СС, кто от всего своего черного сердца абсолютно искренне хотел убивать русских унтерменшей. Только вдумайтесь в этот факт. Но погрузимся слегка в великую русскую историю. Если мы раскроем перспективу от нашего времени к далекому прошлому, что мы увидим? 19 век. В самом его начале убийство императора Павла. при теснейшем участии наших заклятых партнеров и друзей из Лондона. Через несколько лет нашествие Наполеона и 12 языков, а после того, как захватчик был разгромлен, месть всей Западной Европы совместно с Турцией в Крымской войне 1854 года. Насчет 12 языков подчеркнем, именно как нашествие всей Европы воспринимали Отечественную войну 1812 года наши великие предки, эту самую совокупную Европу разгромившие. 18 век. Век непрерывающихся войн России за свою самостоятельность, войн достаточно успешных, потому что, наконец, были накоплены нужные силы. 17 век. Век, начавшийся оккупации Москвы поляками и прочим сбродом в тяжкую эпоху смутного времени. И снова беспрерывные войны за независимость. Итак, дойдем, погружаясь вглубь веков, до 13 столетия. А в это время при великом нашем государственном гении Александре Невском римский папа посылает свои передовые отряды на Русь в очередной крестовый поход. И это официальная папская формулировка – на Псков и Новгород. К нам, православным, уже тогда относятся как к схизматикам, раскольникам именно за наше православие. За то, что мы, ни йоты, не изменили в своей вере, идущей от самого Христа через апостолов и святых отцов православной церкви. А ведь вот он и очевидный ответ, который опять лежит на поверхности – но почти никем не замечается. В этой вековой, почти тысячелетней русофобии Запада причиной и основой является именно наша с ними духовная разница. Это та самая ненависть человека, сошедшего с прямого духовного пути и чувствующего где-то глубоко в подсознании свою духовную ложь и неправоту. И отчаянно до крови, независимости и смерти завидующего всеми душевными силами предателя Иуды своему брату, не предавшему истины. Как там у Достоевского в «Братьях Карамазовых»? Великий инквизитор говорит Христу перед тем, как им расстаться навсегда. «Мы давно уже не с тобой, а с ним, с тем великим духом, искушавшим тебя в пустыне». Думаю, нам, церковным людям, не надо уточнять, что за дух искушал в пустыне нашего Спасителя. А теперь вопрос. Такие глубинные духовные причины могут куда-то уйти? Рассосаться сами собой? Раствориться, как глыба соли в пресной воде? Думаю, ответ очевиден каждому. Причины их ненависти к нам – вечны и никогда никуда не денутся. Эта война не ради понижения статуса отношений или прочей временной и приходящей ерунды. Это война на уничтожение. Но не на их уничтожение, конечно. На наше уничтожение, друзья и братья. И вот только одно удивительное доказательство этого утверждения, обнародованное буквально пару дней назад. Оказывается, на территории нашей небратской Украины уже организованы и работают десятки секретных американских биолабораторий, изучающих генетические особенности русского народа. Генетические особенности – это что? И для чего их изучать? Сначала я подумал было, что это что-то логичное и понятное в сфере современных военных технологий. Подобрать лекарства, яды, биодобавки, которые наиболее сильно и смертельно действуют именно на русских с их уникальным, как и у каждого народа, набором генов, которые гарантированно губят представителей именно нашего русского народа. Но потом я задумался поглубже. И следующая мысль была, я полагаю, более верной. Нет. Не ради этого сравнительно примитивного физического результата тратятся на такие исследования миллиарды долларов. Совсем для другого они тратятся. Цель здесь страшная и великая, но зато какая привлекательная. Ведь если научиться полностью управлять генетикой народа, можно, наконец, изменить его. можно, наконец, из русских сделать нерусских. Из людей сотворить биороботов, так любимых голливудскими режиссерами. А они никогда и ничего не придумывают просто так. Они создают для всего мира реальный образ будущего. И можно, наконец, поставить на колени этот, по выражению кого-то из главных западных идеологов XX века, самый непокорный народ мира. И когда он перестанет быть русским, он отдаст все сам. А в конце отдаст и свою жизнь. И его, наконец, не станет на этой земле. Ну а по поводу дружной реакции на последние исторические события нашей творческой интеллигенции, самозванно назначившей себя на это почетное место и теперь бесстыдно поддерживающей публичную нацистскую сволочь, нужен отдельный разговор. Нам же самое главное помнить – это война насмерть.